Всем привет! Это подкаст «Пипец подкрался незаметно» о том, как выйти на пенсию и не умереть от тоски и скуки. И с вами я, Ольга Данилова, сценарист, мать двоих детей, бабка троих внуков, и мне 59 лет.
И с вами я, Марина Обревка, журналист, мама, бабушка, и мне 65 лет. В последние годы как-то очень часто в тему и не в тему употребляется такое, значит, словосочетание «выйти из зоны комфорта». И сегодняшняя наша очаровательная героиня, дизайнер Лора Бровка, она именно ухитрилась это проделать. Она вышла из зоны комфорта, уже выйдя на пенсию, занялась просто принципиально новым делом. Дело, которое называется каллиграфия. И блестяще это дело развивает. Впрочем, мы об этом поговорим сегодня с нашей героиней. Лора, добрый день.
Добрый день, Марина. Добрый день, Ольга.
Добрый день. Лора, а сколько вам лет, кстати?
61, и будет в августе 62.
Решила своим вопросом окончательно выбить вас из зоны комфорта. Обычно этим вопросом всех женщин выбивают.
Расскажите вообще, как это случилось, как это искусство вошло в вашу жизнь, чем оно вас зацепило и каков был первоначальный импульс этим заняться?
Ну, дело в том, что у меня базовое образование, самое первое, графический дизайн и каллиграфия. Ну, и как-то занималась тоже фирменными знаками, графическим дизайном, ну, и потом ушла в моду. И, в общем, до пенсионного возраста занималась одеждой. Одевала девушек, делала их красивыми.
Да, но об одежде это мы сегодня поговорим, и поговорим немало, да. Ну, вот поправьте меня, если я ошибаюсь, я же знаю, тут сын, не без того, что сын приложил руку.
Да, так получилось, что я отмечала свой юбилей, 55 лет, и вдруг неожиданно сын мне дарит фирменную бумагу красивую для каллиграфии, все для каллиграфии, все новое, перья английские, и говорит, хватит тебе вот эти тряпочками заниматься, давай займись нормальным делом, каллиграфия – это твое, и совсем это как бы немножко переключит тебя от той ответственности, которая вот постоянно на меня давила в бизнесе.
А что же там Лора гнилой прессинговала? Вы же известный дизайнер. Мне кажется, наоборот, уже к вашим годам пенсионным вы набрались и опыта, и статуса, и признания, и почета, и всего. Почему вам вдруг захотелось сменить-то деятельность?
Вы знаете, я очень устала работать с женщинами, честно могу сказать. Это очень достаточно психологическая такая работа, потому что не каждая женщина может себя принять после 50. И мне приходилось еще работать психологом, уговаривать, что ваше тело красивое, что вы красивые, что если вы 44-го размера стали 54-го с 64-го, что это нормально. Но немножко я устала тонизировать, мотивировать женщин. И, ну и это такая большая ответственность, потому что, знаете, ко мне приходили и говорили, вот сделайте из меня дюймовочку. Вот. А какая-то это была такая ответственность, что я брала на себя ответственность, потому что да-да-да, что я, в общем-то, у меня навыки профессиональные, корректировала фигуру, ну просто, наверное, ну как это говорить, эмоциональное, психологическое, профессиональное выгорание. Оно бывает, потому что очень большая ответственность на себя берешь, бегаешь за каждой пуговкой, там, потом я еще по гороскопу дева, перфекционистка, и, в общем, я не могла плохо что-то сделать, это очень сильно на меня вот так вот давило, и я, в общем, я сейчас возвращаюсь, конечно, чуть-чуть в шитье, но тогда это было прям вот, хотелось стоп сделать.
Поправьте меня, если я сейчас ошибусь, да, что вот насколько я в курсе, каллиграфия, она же есть европейская, китайская, арабская, индийская там, ну и далее по списку. И в каждом из этих подвидов своя некая философия заключается, как которой из них увлечены вы и вообще немножко вот о философии этой истории.
Ну, вы знаете, каллиграфия, если это переводить с латинского, да, то это калос, это красивая, а граф – это буква. Вот, и поэтому красивое письмо, да. И, в принципе, сейчас человек у нас принимает информацию 75% зрением, да. А потом уже идет слух, обоняние и все такое прочее. Поэтому именно то, что человек видит, и как это написано, и какой посыл там есть в каллиграфии и вообще в письме, это очень сильно эмоционирует, допустим, с человеком. Сейчас очень многие японские фирмы нанимают каллиграфов для высшего состава менеджеров логистики именно для того, чтобы люди час с ними занимаются, потому что каллиграфия очень сильно развивается. развивает и мозги, и ассоциативное мышление, и потом это здоровье, потому что, когда мы пишем, мы, правильное дыхание должно быть, правильно мы должны сидеть, правильно ручку держать.
Когда мы пишем, речь идет именно о каллиграфии.
Вообще это идет вообще о письме, потому что вообще обучение письму – это самый сложный навык для обучения человека. Я сейчас с этим очень сильно столкнулась. Почему? Потому что я сейчас еще обучаю деток чистописанию. Это, конечно, если мы с вами как бы одного возраста, мы помним, как нас обучали, мы писали ручками и чернилами, то сейчас детей так не обучают.
Адские воспоминания.
Ну, адские воспоминания, потому что это сложно, да? Вот, и поэтому, конечно, я сейчас это не то что пропагандирую, а стараюсь восстановить и обучать деток, потому что, конечно, когда мы пишем, у нас работает мозг, и даже я сейчас обращаю очень большое внимание на то, как пишут палочки и крючочки, это самое главное, потому что, когда мы делаем какие-то монотонные движения, у нас вырабатываются новые нейронные связи мозга. Эти новые нейронные связи вырабатывают белок для работы мозга, не тот белок, от которого мы как бы полнеем, а именно для работы мозга. И вот смотрите, есть такие упражнения, если мы утром 20 минут попишем просто палочки одного размера на одном расстоянии, одной высоты, то наш мозг сработает как жесткий диск. То есть мы потом еще отдохнем минут 20 после обеда, то наш мозг сотрет ненужную информацию, освободит место для новой информации. Потому что мы сейчас живем в век информации, и так же, как мы чистим свой компьютер, мы должны чистить свои мозги. То есть таким образом каллиграфия способствует, ну, как сказать, очищению, оздоровлению человека. И хочу сказать, я сейчас ищу тоже вот курс для взрослых у меня. Недавно у меня обучали женщины нашего возраста, даже чуть старше. То есть они бежали от Альцгеймера. Они развивали, таким образом они развивали свой мозг. Они ходили на занятия с таким удовольствием, вам даже не передать. Вот такой вот эффект, и я очень рада, что я этим сейчас занимаюсь. У меня прям такое, ну, физическое, моральное, я даже не знаю, вдохновение, то, что я людям передаю очень такую полезную информацию, здоровый образ жизни, будем так говорить. Вообще каллиграфия – это какой-то дзен, да? Я когда работаю, я включаю соответствующую музыку, зажигаю свечи, и все это очень-очень способствует, ну, вообще развитию гармоничному, балансирует организм. В принципе, каллиграфия – это тоже же энергия. Мы, когда мы пишем или смотрим что-то красивое, мы же передаем тоже какой-то энергетический посыл. Вот, допустим, у меня есть видео, где я пишу, ну, в Инстаграме выкладываем, и все говорят, ой, это можно смотреть бесконечно, как человек пишет красиво.
Лора, так дело в том, что сейчас же, мне кажется, редко кто пишет красиво. Сейчас же ужасные почерки стали. Это просто кошмар у школьников. У меня у самой я даже толком написать теперь ничего не могу. Только печатать.
Это большая беда сейчас, потому что утерян моторика, сенсорика. Я как раз занимаюсь этим с детьми. У меня специальная есть пропись для развития моторики, сенсорики. И я обучаю детей и также взрослых писать пальцами. То есть для них это какой-то, ну, не знаю, потому что в основном все пишут кулаком. И когда мы пишем, практически работает все тело, начиная от головы, кончая нашими ногами. И это, в принципе, энергетический поток идет.
То есть так пописали на количество времени, можно сказать, в планочке как бы постояли, да?
Да, 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 да. Потому что, допустим, вот я детей обучаю, я им объясняю, почему нельзя скрещивать ноги, когда мы сидим. Как бы мы заключаем свое тело тогда, и нет энергетического потока.
Я срочно выпрямила ноги, я сидела их скрестив.
Да, когда мы неправильно держим ручку, у нас идет зажим, и мозг сразу получает сигнал. Я устал. И дети начинают, вот как вы сейчас, руку вот так вот, потом ложатся на пару. Поэтому очень важно вообще, да, и имеет значение осанка. У меня один ребенок на занятиях так и сказал: вы хороший учитель, вы не ругаетесь, вы попугаистый учитель. Попугаистый – это то, что я постоянно говорю: сядь ровненько, спинку держи, ручку правильно возьми, 2 сантиметра от начала стержня. И вот сижу и повторяю, как попугай. Практически выравниваю баланс организма. Это, ну, это очень важно. Человек – это энергетическая система такая же, как автомобиль. Если в автомобиле мы можем поменять какие-то детали, то у человека, вы знаете, как это сложно, да, со здоровьем связано. Поэтому береги здоровье с молоду.
Лора, скажите, а какая-то есть практическая польза от каллиграфии? Вот, ну, я научусь красиво писать, ну, кроме Альцгеймера. Что-то еще, где-то я смогу применить свои умения? Кому сейчас это надо?
Конечно, смотрите, я себе на курсе, ну, даже у меня есть последний урок, когда я говорю, монетизация ваших знаний.
О, расскажите, самое интересное.
Смотрите, когда я училась, тот вид каллиграфии, когда я писала именно кистью, плоской кистью или кистью тонкой, это называлось freehand. Сейчас это называется леттеринг. Каллиграфия от леттеринга отличается тем, что там мы буквы можем подрисовывать, пририсовывать, ну, дорисовывать. Каллиграфия – это точная такая, да, система. А леттеринг позволяет немножко такого небрежности. И вот сейчас этот леттеринг очень востребован. Почему он востребован? Потому что люди пишут какие-то мотивационные фразы, продают это на стоках. Ну, Shutterstock, может быть, знаете. Это там, где можно купить фотографии и использовать их в рекламе еще где-то. Там же на Shutterstock продают графические свои работы. Вот, допустим, я тоже, у меня на Shutterstock есть там аккаунт, еще есть аккаунт. Я вот, допустим, сейчас сижу в футболке, да, вот на, не видно, конечно, но тут дальше идет каллиграфия моя. И я могу эту футболку продавать. Я могу напечатать свою каллиграфию на футболке, выставить на Валберес и сделать поток и продавать. Сейчас очень много покупают декор для дома. Просто в рамочке мотивационная такая фраза. Допустим, я вот буквально вчера сделала кистью там такую фразу «Focus on yourself», да? «Сфокусируйся на себе». То есть я подаю такую мотивацию для себя, а подружка может подарить своей приятельнице, потому что внуки и еще там что-то. Ребята, я так считаю, что все-таки надо больше уделять внимание себе. Внуками должны заниматься дети. Когда вы хотите, тогда вот вы сидите с внуками. А так, конечно, в нашем возрасте лучше сфокусироваться на себе.
Хочу еще добавить, поскольку вот буквально за 15 минут до нашей записи у меня увезли внучку. И я хочу сказать, что помимо всего прочего, это такое, мама, не горюй, энергетическое. Причем, да, что характерно, что все мы растили своих детей. Никто из нас, я думаю, не вспомнит, чтобы мы ходили измученные, выжатые, прямо уж совсем такие. А вот у меня после этих трех дней, у меня замечательная внучка, но у меня ощущение полной энергетической опустошенности.
А я как раз, слушайте, на большом энергетическом подъеме, потому что ко мне привезли Дуню и Ваню. Дуне практически 6, как Дуня говорит, а Ване уже 4. Ребята, вы представляете, это вообще это просто с утра до вечера и ночью. Это все время. Моя дочка мне говорит, что просто внуки меня очень любят, они на самом деле меня обожают, я их тоже обожаю. Ребята, ну личной жизни у меня никакой. Я, конечно, очень хорошая бабушка, но иногда это, наверное, мне даже кажется, что это чересчур.
Вот я об этом и говорю, что все равно я тоже люблю свою внучку, ей 8 лет, она очень хорошая девочка. Но так как я работающая бабушка, я не могу посвящать. Я ей выделяю, я, допустим, выделила понедельник. Я забираю ее с вокала, иногда я забираю ее с танцев, мы идем в кафе, мы идем гулять, я вожу ее в библиотеку, хотя у нее очень много книг. Я уделяю ей внимание, я с ней занимаюсь, но я так считаю, что мы все равно должны, все-таки родители должны с детьми больше, ну, заниматься. Это мое такое мнение.
Удается ли на данном этапе совмещать каллиграфию, занятия каллиграфией, преподавание созданием вещей?
Сейчас вот я возвращаюсь потихонечку, начала там себе что-то шить, и сейчас у меня такой момент очень интересный. Я получила грант от Министерства культуры, от Союза дизайнеров. У меня будет персональная выставка по каллиграфии. И там, в принципе, я делала запрос, не то что запрос, а то, что я буду делать коллекцию одежды с каллиграфией. То есть у меня будет на вещах напечатана моя каллиграфия. Вот, и поэтому я сейчас делаю образцы. Вот. Ну и, в принципе, мне это нравится. Почему нет? Сейчас есть возможности делать какие-то единичные вещи и продавать их на маркетах, маркетплейсах. Это все нормально. Тот же самый Валберес. И сейчас и мода другая, и понятия другие, и возможности другие. Просто сейчас все это можно делать на аутсорсинге. Не обязательно содержать самой большое ателье. Вот, можно просто вот как именно делать тем дизайны и размещать заказы, то, что я и планирую делать.
Скажите, а у вас были, может быть, какие-то ученики или из молодых, или из нашего возраста, которые вдруг неожиданно блеснули талантом?
Вы знаете, могу вам сказать, что это не то, что талант. Я хочу вам сказать, какие результаты у меня были после моих курсов каллиграфии. Галина Бойко прошла у меня курс каллиграфия. Я знаю, что она чуть постарше меня. Когда она пришла ко мне на курс, она была достаточно в сложном состоянии, она лишилась работы, она была журналистом, работа была любимая, она лишилась средств существования, на 10 тысяч пенсии не проживешь, хорошо дочка заплатила ей за курс. И когда она начала, она боялась белого листа, вот, потому что все время печатала, да? Вот. И первые буквы, она прям, мы так смеялись с ней, она приносит, и я говорю, ну что, буквочки немножечко пьяненькие. На следующий раз она приносит, говорит, ну что, уже полутрезвые? Я говорю, уже полутрезвые. Но самое главное, именно после моего курса она вдруг вспомнила, что у нее есть диплом психолога. Она выучилась на нейрографику, и сейчас она делает консультации, делает мастер-классы, работает с людьми, помогает им. И первое слово благодарности она сказала, Лора, именно это было от вас. Вторая девочка обучалась у меня, она была продавцом в магазине. После курса она сказала, не хочу быть продавцом в магазине, хочу быть веб-дизайнером. То есть ее подтолкнуло это на другую работу. Другая девушка у меня обучалась, она была преподавателем в школе немецкого языка. Закончила курс, прошло лето, она должна была поехать в Мюнхен на повышение квалификации. Съездила. В октябре, открывая Инстаграм, она стала фотографом. Открылось видение. Каллиграфия развивает творческую составляющую. Люди раскрываются. Потому что, когда я давала той девушке задание на ассоциативное мышление, мне надо было написать слово «балет», но не просто написать «балет», а написать так, чтобы это было именно прочитать именно на ассоциацию на балет. Вот такие вот глаза круглые, как это я буду делать? А в результате шикарно получилось, когда начинает она вытягивать из своего подсознания какие-то. Да, конечно, я помогаю, конечно, я там советую, потому что бывает так, что я же, у меня уже это видение есть, я там подсказываю. Вот. И потом, когда они приносят свои работы, они сами себе удивляются, что они этого никогда не знали и не делали.
Слушайте, это, конечно, потрясающая вещь, да, потому что как бы так предполагается, что в каждом из нас так латентно дремлет, начало, о котором многие даже и не подозревают, и вы это помогаете как бы извлечь и вытащить на свет Божий. Это здорово и это потрясающе, да.
Лора, а вы прямо шили одежду или вы только проектировали модели?
Нет. У меня работали девушки, я как дизайнер работала, но ни одна примерка не проходила без меня. То есть я все примерки делала сама, потому что, понимаете, закройщик – это закройщик, там швея – это швея, но вот эту пропорцию это только может видеть действительно человек. Ну вот, допустим, там такие моменты, когда именно коррекция фигуры. Сделаешь не на том расстоянии петли на пиджаке, и он уже не смотрится. И он уже этой женщине совсем скорректирует фигуру не так.
Бог в деталях, что называется.
Угу. По сути, рассказываете мою историю. Вот сейчас к юбилею шью себе костюм – взяла фасон в интернете, там молодая стройная девушка стоит в костюме, знаете, этого пижамного модного стиля. Да, слушайте, она такая красавица, изысканная, тоже сшила. И вот еще были последние примерки, посмотрела, а что-то я прямо даже не 1.70 м, а не такая тонкая и стройная, как я ожидала.
Ну, не ври, не прибедняйся, ладно тебе тут прибедняться. Звонит мне и умирающим голосом, значит, потому что шеф, все пропало, все ужасно, я в нем толстая, я в нем квадратная. Ну, пришли на примерку, посмотрели, нет, все отлично, вся такая воздушная, к поцелуям зовущая.
Лора, так а вот помните, вы сказали, что даже пуговица, ну, на пиджаке может нарушить как-то пропорции. Вот, может быть, вы об этом нам расскажете? Что все-таки в нашем возрасте, какие пропорции нарушают? Как их сохранить или сделать более выгодными для наших фигур? Все равно мы уже не идеальны. У нас уже не, в основе своей не такая талия, как у молодых. Но хотя бы какие-то минимальные есть вот рекомендации, когда можно женщинам хоть что-то посоветовать. Меня удивляет, когда у женщины большой живот, а они все надевают на праздники, знаете, эти платья-футляры. Она в них выглядит как шкаф просто. Вот что-то можно как-то по-другому. Разбить фигуру. Например, брюки какие-то такие неширокие по фигуре. И сверху какую-то свободную блузу. Это же уже как-то делает человека более свободным.
Ну, про это могу сказать, что если вы хотите скрывать какие-то свои недостатки, там, большую грудь или живот, самое хорошее это крой по косой. Вы можете купить блузку, где крой по косой, платье крой по косой, сарафан крой по косой. То есть крой настолько ложится ровно, выравнивает фигуру, то, что вы можете, ну, действительно выглядеть статуэткой в этом крое. Надо об этом тоже думать. Вот. Что еще? В принципе, брюки можно чуть зауженные внизу, но не, чтобы это не были бананы, да, как сейчас это модно, такие огромные, потому что они увеличивают.
Да, кстати, о бананах. Кому нельзя, кому не надо бананы?
Ну, смотрите, бананы не надо женщинам маленького возраста. Роста. Однозначно еще больше уменьшают. Также длинные платья, длинные, да, вот юбки, тоже укорачивают и ноги, и... И еще очень укорачивают ноги. Это вот я эту моду так и не приняла. Это вот сейчас модные широкие брюки, которые укорочены, которые до середины икры.
Ну, мне они кажутся клоунскими, кюлоты.
Клоунскими, да, да.
А брюки-трубы?
Очень шикарные брюки. Это очень хорошо скрывает фигуру. То есть, если брюки чуть-чуть расклешенные от бедра, это, во-первых, это стройнит женщину. Чтобы не показывать свою грудь, не делать большое декольте. Большое декольте еще больше расширяет линию плеча. Потому что женская фигура бывает у нас там груша, яблоко, да. Ну вот когда ко мне женщина приходила, я вижу, что очень много женщин в России, это называется верхний тип. А верхний тип – это что? Это когда широкие плечи, плечевой пояс, плечи широкие, большая грудь и очень узкое бедра. Вот таких женщин гораздо больше, чем с круглыми бедрами. Вот тоже приходится уравновешивать. То есть тогда там наоборот надо добавлять объема. Вот таким женщинам брюки-бананы будет хорошо, чтобы уравновесить верх и низ. Понимаете, о чем я говорю, да? Поэтому надо знать, какой у тебя тип фигуры.
А может быть, какая-то вот цветами как-то поиграть? Может, цвет нас спасет все-таки в этом возрасте?
Да, да, да. Для женщин нашего возраста цвета посветлее, посветлее, посветлее. Но это все настолько индивидуально. Я, допустим, мне вот когда там женщина-осень, женщина-весна, женщина-зима, я это не могу принять. Это немножко вчерашние какие-то понятия. Надо, конечно, смотреть, что вас освежает. Я, допустим, знаю, что если я одену зеленый цвет, ну, бледно-зеленый, мне он не идет. Надо просто видеть, что это сразу там, это соотносится со цветом лица, да? Вот. Поэтому светлые тона, голубые, розовые, бежевые, теплые тона, это все вот для нас очень-очень-очень даже хорошо. Кому как. Я, допустим, ношу сиреневые, фиолетовые цвета, они мне идут. Вот. А какие-то коричневые, темные тона – нет. Но еще есть такие цвета, которые немножко скрадывают фигуру. Допустим, вот оранжевый цвет тоже советую носить в этом возрасте. И вообще оранжевый цвет, он такой... сама я его не ношу, но советую. Он такой, я бы сказала, энерджайзер, да? Он несет такую энергию позитивную, вот, и всегда приятно. Его просто можно микшировать, допустим, с тем же розовым, с тем же желтым. То есть вот такие цвета, которые дополнительные цвета, которые друг друга дополняют. Сейчас это очень модно.
А желтый один из трендов этого года, вот желтый.
Да, желтый отлично. Желтый с серым тренды отлично. Его можно носить, только кому он идет. Но желтый не яичный такой, а лимонный такой, размытый. Вот. Потом вот хотел сказать, что есть же еще такая наука психология цвета. Вот. А психология цвета, каждый цвет несет свою какую-то энергию, будем так говорить. Вот, допустим, тот же самый оранжевый цвет, про который я говорила. Но я иногда советовала женщинам, деловым женщинам, на деловую встречу, если она идет к мужчине, ей надо подписать договор, то одевать только оранжевое платье. Платье оранжевого цвета.
А вот скажите, пожалуйста, насколько, на ваш взгляд, вот я хотела бы Ольгину мысль, да, вот сейчас подхватить то, что она говорила о бюджетности, насколько вообще реальная история одеваться в масс-маркете бюджетно и при этом стильно?
Вы знаете, я вам могу сказать, сейчас вот такая есть тенденция, мы возвращаемся в моде, мы возвращаемся в винтаж немножко, да, И могу сказать, что пусть наши женщины обратят свое внимание на секонд-хенды. Там бывают очень интересные вещи. Я знаю, что стилисты туда многие ходят. Причем там бывают брендовые вещи, которые можно купить там на килограмм в хорошем состоянии. И в этом нет ничего такого, что вы там что-то покупаете. Там, когда я переселилась в этот район, случайно зашла в один из секонд-хендов в магазине, я там купила шикарные льняные шорты. И такие шорты, которые не короткие, а именно до колена. И это лен. И они были в отличном состоянии. И сейчас в секонд-хендах продаются вещи, которые, они стоковые называются. То есть это новые вещи, только они отбракованные. Надо просто видеть, да, и понимать. Если ты идешь в магазин, понимать, что тебе надо. И главное – комплектовать, чтобы вы купили вот эту вещь, чтобы вы не просто так какие-то хаотичные вещи покупали, а думали, что это я одену с этим, это я одену с этим, это сочетается вот с этим, а это сочетается с этим.
Лора, ну я вот сейчас заметила, в магазинах очень мало одежды из хороших тканей. Как правило, это все синтетика, какая-то некачественная. И это только в очень дорогих магазинах стали какие-то нормальные, ну, одежду нормальную продавать. И при этом есть очень хорошие ткани, просто ткани продаются. Скажите, а может быть, вы знаете какой-то... Ну, это же надо найти хорошую портниху. Скажите, а может быть, вы знаете какой-то хороший, ну, секрет, какой-то крой прямо бац, вырезал... сшил на машинке. Ну, чтобы не быть, например, настоящим портным, но при этом как-то быстро себе шить из хорошего льна или ситца, или там чего-то, из хорошей добротной ткани что-то сшить. Есть у вас какой-то такой секрет? Какая-то рубаха или платье, которое бы вот даже хотя бы на лето?
Можно купить лен. И если вы сошьете себе тунику или какое-то платье просто по косой, абсолютно взяли, сшили его по косой, и обыкновенную распашонку со спущенным рукавом, закатаете рукава, сделаете вырез, и в боковые карманы просто сделаете ваш швах, и у вас будет стильное платье в стиле боха. Купите деревянные какие-то бусы или кожаный какой-то шнурок с какой-то висюлькой каменной, и вы уже стильная девушка, понимаете? Вы не просто бабка, да, как вы сказали, бабка трех, а вы стильная девушка. Вниз вы оденете леггинсы какие-то, можно и без леггинсов, да. Оденете кроссовки, дедушкины сандалии, как вот раньше, рыбацкие сандалии они сейчас называются. Оденете сандалии, вот поэтому покупайте натуральные ткани, если вы сами немножко шьете. Есть, кстати, очень хорошие сайты, где можно сделать выкройку под себя. Вы туда меряете себя, смотрите модель, которая более-менее вам подходит, заносите свои мерки в сайте, оплачиваете, выкройка это стоит, ну, до 200 рублей. Только вы оплатили, вам же тут же на e-mail приходит выкройка. Вы ее заказываете себе в формате А3 или А4, идете, распечатываете, склеиваете и потом кроите по этой выкройке.
О, Лора, это круто, слушайте. Тем более, это лен, какой есть лен замечательный, и вот эти цвета, и вообще какие ткани-то сейчас шикарные, в отличие от товаров.
Белорусский лен отличного качества. Белорусский и наш тоже хороший. Оршанский лен очень хорошего качества.
Лора, скажите, пожалуйста, внучка уже все-таки большая девочка, 8 лет. Как-то передаете ли вы эстафету свою стилевую? Уже что-то она у бабушки заимствует?
Ну, вы знаете, наша вторая бабушка, то есть моя сватья, она старше меня. Вот. Она очень стильная женщина, она одевается очень стильно, как раз то, о чем я вам говорила. Вот все такие разлетаистые платья я ей шила. Мама у нее очень стильная, вот, поэтому она уже одевается очень хорошо. Я ей шью тоже платье.
Мы прямо завидуем, Лора, вашим и внучке, и бабушке. Установите нас с Маринкой.
Что, усыновите, удочерите?
Удочерите, да. Жалко, что мы уже всех наших выдали замуж, детей, дочек и сыновей, а то бы мы к вам бы как-нибудь там присоседились.
Лора, большое спасибо. Я считаю, что мы поговорили... Ну, лично я получила большое удовольствие, да. И желаю дальше жить с таким же куражом и с таким же творческим увлечением и вообще с радостью жизни. Это великое дело. И постараюсь применить кое-какие вещи к себе.
Лора, и мне тоже было очень приятно. И надеюсь увидеть вас в ваших футболках и нарядах.
До встречи. Да, спасибо.
И слушайте нас на платформах Яндекс.Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст и других. Пока.
Пока, друзья.